Глава пятая. Роковая предопределенность классической трагедии. Ближе к назначенному часу Лис Улисс нарядился в черный под цвет ожидаемой на сцене трагедии костюм и встал с чашкой кофе у окна, задумчиво глядя на улицу. За окном лениво возился с электрическим кабелем коала в рабочем комбинезоне. Он то разматывал моток, то снова сматывал, время от времени поглядывая на улисовские окна. Лис вздохнул, задернул занавеску и уселся в кресло. Часы пробили 6. Почти сразу же раздался стук в дверь. Это явился Евгений. Пингвин облачился в черный фрак и выглядел бы весьма внушительно, если бы не вездесущий ранец за спиной. Но в ранце лежал дневник, а с ним Евгений никогда не расставался, даже рискуя выглядеть нелепо. «Тебе очень идет», — улыбнулся Улис, решивший ничего не говорить про ранец. Пингвин смутился. Фрак он одолжил у соседа индюка, ведь у него самого ничего подобного в гардеробе не было. «Все-таки театр», — объяснил он. «Ну, конечно», — согласился Улис. «Хорошо, что дождя нет», — заметил Евгений.
«Да», — кивнул Улис.
«Теплый вечер», — добавил Евгений.
«Действительно», — сказал Улис. Евгений прокашлялся и произнес.
«Улис, я все хочу спросить...»
Но договорить не успел, потому что в этот момент раздался стук, Лис крикнул «Войдите!» и в дом ввалился Константин. Все в тех же потертых брюках, куртке и шарфе, что и утром.
«А вы что это вырядились? Праздник какой?»
— с недоумением спросил он друзей.
«Мы же идем в театр!» —
ответил Евгений с благоговением.
«Это я помню», — поморщился кот. «А разве мы идем туда не зрителями? Что-то я не помню, чтобы речь шла о нашем участии в спектакле».
«Ты что?» — воскликнул Евгений, патетически вскинув правое крыло. — Это же театр!
Константин некоторое время в упор разглядывал пингвина, затем вздохнул и сочувственно произнес.
— Бедняга!
— В театр полагается идти нарядно одетым, — объяснил Улис. — Но это не закон.
— Хорошо, что не закон, — сказал Константин. — А то страсть как не люблю нарушать закон. Но иногда иначе просто никак.
— Ты нас позоришь! — тихо произнес Евгений. — Я?
Да я хоть за рабочего сцены сойти могу, а ты на себя посмотри.
— Стоп! — Улис вскинул лапу. — Каждый одевается как хочет, это не маскарад. Давайте без взаимных упреков.
— Давайте. Давайте без упреков, —
проворчал кот и уселся в кресло, закинув лапу на лапу.
— А где же наша собственная Примадонна? Опаздывает, конечно. Ну, нам, простым смертным, негоже роптать. Им, примам, можно всякое, что простому зверью...
Его речь прервал стук в дверь. Константин вскочил, подпрыгнул к двери и ловко распахнул ее. На пороге стояла незнакомая молодая лиса в красном платье, черных полусапожках на высоких каблучках и изящной шляпке с перышком.
«Берта!»
— охнул изумленный Константин, но тут же взял себя в лапы.
«Ну, ничего-ничего».
«Вот это да!» —
восторженно произнес Евгений. Лис Улис поднялся с кресла, подошел к Берте и протянул ей лапу.
«Берта, ты совершенно обворожительна.
Думаю, сегодня вечером в театре будут разбиваться сердца». Лисичка покраснела, подала лапу Улису и смущенно сказала.
«Я просто подумала, ведь театр — это храм искусства, правда?»
«Несомненно», — кивнул Улис, проводя ее в комнату и усаживая в кресло.
«Определенно», — поддакнул Константин. — Театр — это храм искусства театра.
— Вы тоже хорошо выглядите, — сочла нужным отметить Берта.
— Конечно, — воскликнул Константин. — Ведь мы тоже в некотором роде служители муз, и каждый сыграет свою роль. Лис Улис будет дипломатом, послом в стране саблезубых тигров, Евгений — дирижером Большого птичьего оркестра, а в ранце у него партитура.
Последнее слово пришлось ему по вкусу, и кот счел нужным повторить.
— Да, партитура. Ну, а я играю простого рабочего парня с окраины, который так обожает трагедии, что ночами не спит, переживает.
Берта рассмеялась.
«А я кого играю?»
«А ты играешь музу опасных авантюр. Нашу музу».
Лисичка захлопала в ладоши.
«Мне это нравится!»
В ответ Константин усмехнулся, а Евгений с Улисом улыбнулись. «Друзья, нам пора», — произнес Лис. «Но прежде я хочу вам кое-что сказать. Мы не знаем, где именно, у кого искать фрагменты карты,
Мы можем только довериться судьбе в том, что она подаст нам знак. Не укажет на местонахождение искомого, это не в ее привычках, а тонко намекнет. Поэтому прошу вас, будьте бдительны. Обращайте внимание на все, что хоть чуть-чуть выходит за рамки привычного, и сразу сообщайте мне. Если мы не сумеем распознать подсказки судьбы, то рискуем блуждать в потемках до скончания времен. А теперь пора. Заговорщики вышли из дома и направились в сторону центра города по вечерней улице, освещенной фонарями. Коала-электрик не обратил на них никакого внимания. Но когда четверка свернула за угол, тихо положил моток кабеля на землю и двинулся следом. В фойе было полно народу. Повсюду на стенах висели фотографии известных актеров и плиты с эмблемой Большого трагического театра, двумя грустными масками. До начала спектакля еще оставалось время, и звери чинно прохаживались, выискивая в толпе знакомых и попивая прохладительные напитки. Наши театралы тоже не стали спешить в зал. «Давайте прогуляемся по фойе», — сказал Улисс. «Может, заметим что-нибудь любопытное?» И любопытное не заставило себя ждать. Внезапно Евгений встал как вкопанный, судорожно вздохнул и глухо произнес: «Пожалуй, пойду в зал». «Что случилось?» — встревожился Улисс. А Константин перехватил взгляд Евгения и понимающе сказал: «Ага». Тут уже все заметили. В их сторону направлялась красивая молодая волчица в элегантном брючном костюме и черных лакированных туфлях. Через плечо волчица перекинула маленькую дамскую сумочку, а в лапке ее пристроилась программка. Вот она подошла ближе и заметила дрожащего пингвина. «Здравствуй, Евгений», — смущенно улыбнулась волчица. Она чувствовала себя неловко и жалела незадачливого влюбленного. «Здравствуй, Барбара», — отозвался Евгений, чувствуя, как его перышки пробирает антарктический холод. Волчица кивнула спутником пингвина, и тот счел нужным их представить. «Вот, мои друзья. Это Константин». «Очень приятно», — сказал кот. «Константин, специалист по кошачьим цивилизациям, в том числе и внеземным. Прошу меня любить и жаловать». «Очень приятно, Барбара», — улыбнулась волчица. «Это Берта», — Евгений указал на лисичку. «Здравствуйте, Берта, вы замечательно выглядите». «Спасибо, Барбара», — с довольной улыбкой ответила Берта. «Лис Улисс», — представился Улисс, все это время заинтересованно разглядывавший новую знакомую. «Барбара», — в глазах волчицы зажглось любопытство. «Улисс — знаменитый путешественник», — добавил Евгений с гордостью, мол, «видишь, какие у меня друзья, а ты мне в любви отказала». «Вот как?» «В некотором роде», — к удивлению своих спутников, Улисс смутился. «Очень приятно», — искренне сказала Барбара. «Мы не могли раньше встречаться?» — негромко спросил Улисс. «Могли», — ответила Барбара, — «но не встречались». «Жаль», — сказал Улисс. «Думаете?» «Убежден». «Может, вы и правы». «Да, рад, что этот недочет со стороны судьбы теперь исправлен». Барбара улыбнулась. «Извините, мне пора. Рад была познакомиться». И она продолжила свой путь, но несколько раз обернулась и взглянула на Улисса. А лис проводил ее задумчивым взглядом. «Вот», — счел нужным сказать Евгений, — «это Барбара». Пингвин заметно погрустнел, и Улисс решил, что наилучшим способом отвлечь его от скорбных мыслей будет хоть какое-то дело. «Евгений, вот тебе немного денег, купи 4 букета цветов, могут пригодиться». «Шеф, тебе, конечно, видней, но не жалко тратить общак на какие-то веники?» — поморщился кот. «Нет, не жалко. Твой друг Кроликона нас деньгами не обидел, а букеты действительно могут пригодиться. Кстати, будет неплохо, если составишь Евгению компанию, и ему не будет скучно одному». «Запросто», — уныло отозвался Константин. «Скучать одному — это не дело. Будем скучать вдвоем». А расстроенному пингвину было совершенно все равно, чем заняться, и он дал коту увести себя к цветочным лоткам. «А это Барбара. Ничего», — заметила Берта. «Да», — задумчиво произнес в ответ лис. «Вы только посмотрите! Берта!» Раздалось внезапно за их спинами. Улисс с Бертой обернулись и оказались мордой к морде со стайкой девушек, лисичкой, ежихой и куницей. «Здравствуй, Берта!» — лукаво улыбнулась лисичка и многозначительно посмотрела на Улисса. Ежиха с куницей хихикнули.
«Здравствуйте, девочки!» — приторно промурлыкала Берта и демонстративно взяла Улисса под лапу.
Лису эта мизансцена была абсолютно понятна, и он счел нужным подыграть Берте, иначе та могла бы оказаться в дурацком положении. Он мило улыбнулся всем трем девицам. «Здравствуйте!»
«Здрась!» — ответили девушки и прыснули. «Познакомьтесь, это Лис Улисс, мой друг», — сказала Берта. «Очень приятно. Это замечательно, что у Берточки есть такие солидные друзья», — заметила лисичка.
Похоже, она была в этой компании запевалой.
«Улисс — это мои одноклассницы. Лисичка Марианна, ежиха Дора и куница Аннабелла».
«Очень приятно», — кивнул Улисс. «Рад знакомству. Значит, одноклассницы».
«Да», —
подтвердила ежиха Дора и хихикнула.
«Подружки», — добавила Марианна.
«Лучшие»,
— конкретизировала куница Аннабелла.
«Прекрасно выглядишь, Берточка», — отметила Марианна. «Тебе так идет это красное платье».
«Спасибо, милая Марианна».
«Не за что, Берточка. А знаете, девочки, говорят, красный — цвет страсти».
«Да что ты!» — изумилась ежиха.
«Точно, точно, я тоже слышала!» — энергично закивала куница.
«Вы правы, девочки», — подтвердила Берта. «А разве вы не знали, что театр — моя страсть?»
«Что ты говоришь?»
— с наигранным удивлением развела лапами Марианна.
«Нет, я этого не знала».
«Ну, тогда все понятно.
Девочки, дело в том, что наша Берта страстно любит театр».
«О, это многое объясняет», — прокомментировала Аннабелла, и все три девицы рассмеялись.
«А у меня тоже страсть к театру», — воскликнула ежиха.
«Ага», — хихикнула Аннабелла, — «а точнее, к Тристану».
«К кому?» — удивилась Берта.
«Ну ты даешь, а еще театралка. Шакал, Тристан — это же ведущий актер Большого трагического театра, герой-любовник».
«Настоящий герой», — добавила Дора.
«А какой, говорят, любовник?» — сказала Марианна, чем снова вызвала у подружек смех. «Что делать? Не у всех же есть друзья, с которыми можно пойти на спектакль. Иным приходится довольствоваться лицезрением героев-любовников на сцене».
Девушки хором вздохнули и снова рассмеялись.
«Что ж, дорогая Берта, пожалуй, оставим тебя наедине с твоей страстью. До встречи в школе. Всего хорошего, Лис-Улисс. Берегите нашу Берту, она нам очень дорога. Пока-пока».
«Не обращай на них внимания», — сказала Берта Улиссу, когда стайка подружек удалилась. «Ну, почему же, они очень занятные», — заметил Улисс. Берта пожала плечами и высвободила лапу. Еще не хватало, чтобы Евгений с Константином увидели. Ей и так было тревожно из-за встречи с одноклассницами. Хотя было и приятно. Даже больше приятно, чем тревожно. Ведь подружки уже ей завидуют, хотя Улисс еще не ее. Вернулись Константин с Евгением, каждый нес по два букета. Улисс с сожалением отметил, что пингвин выглядит еще грустнее. Видимо, ему сейчас невозможно исправить настроение. Дали второй звонок, и друзья проследовали в зал. Берта и Константин сели по бокам от Улисса, а Евгений пристроился с краю. Он смотрел в пол и жалел себя. «Где-то здесь, в этом же зале, Барбара. Сидит и смеется над ним. Как же он ненавидит ее!» «Да, ненавидит!» «Хотя нет, он к ней равнодушен. И ненавидит тоже. Послушай, Улисс, а комедии этот театр не дает?» — поинтересовался Константин. «А то мне что-то трагедии не очень хочется». «Зря», — ответил Улисс. «Трагедия будет высокие чувства». «Ты это серьезно? А, по-моему, от нее только настроение портится».
«Классическая трагедия помогает очиститься путем сопереживания».
«Э-э-э,
То есть мы очищаемся, глядя, как другим плохо?
Ну, это несколько упрощенный взгляд, но, грубо говоря, да.
«В каком ужасном мире мы живем», — проворчал Константин. Улис согласно вздохнул. «Я вот чего еще не понимаю», — не успокаивался кот. «Зачем в названии говорится о смерти этой несчастной Лауры? Чего это зритель сразу знает, что она умрет?»
«Это же трагедия. И так ясно, что умрет. И наверняка не только она. Думаю, в конце пьесы ни одно кладбище переполнится. Закон жанра».
«Какой подлый закон. Ты знаешь, я не любитель нарушать закон, но...» Константин развел лапами.
«Понимаешь, суть классической трагедии сводится к тому, что року нельзя противостоять», — пояснил Улис. «Что бы ни делали герои, стараясь избежать тяжкой участи, они обречены. Року особо не возразишь. У него в этой игре все карты крапленые».
«Року, значит?» «Это ведь то же самое, что судьба, не так ли?» — спросил Константин.
«Да, судьба, только сильно обиженная».
«Улис, поправь меня, если я ошибаюсь», — медленно произнес кот. «Мы говорим о той самой судьбе, которой ты нас все время призываешь довериться?»
«Конечно».
«То есть доверяться судьбе, которая приведет к прекрасной смерти эту несчастную Лауру, как бы она ни рыпалась?»
«Ну, условно говоря, да».
«Знаешь, Улис, мне почему-то не хочется ей доверяться. Что-то не тянет стать персонажем такого спектакля».
«И что ты предлагаешь? Противиться? Так ведь классическая трагедия как раз и говорит о том, что это бессмысленно. Поэтому лучше, как ты говоришь, не рыпаться, а наоборот, следовать судьбе. К тому же у каждого она своя. Совсем не обязательно она является роком.
А как это определить?
В конце станет понятно».
«Спасибо, шеф», — мрачно ответил Константин. «Теперь мне совершенно ясно, с кем следует поговорить, если надо срочно испортить себе настроение».
«Ты просто пока не почувствовал, что судьба на нашей стороне», — сказал Улис.
«А ты это чувствуешь?» — спросил Константин.
«Тоже пока нет, но стараюсь».
«Все, шеф, давай замнем этот разговор, а то я предпочту помереть вместе с несчастной Лаурой, чтобы не продлевать муки».
Тут дали третий звонок, в зале стало темнеть. «Друзья, напоминаю, будьте бдительны. Я чувствую, что во время спектакля судьба подаст нам знак», — громко прошептал Улис.
Занавес поднялся, явив публике дворик при двухэтажном домике. Во дворике на скамейке сидела печальная гусыня в белом платье. «Изольда бездыханная!» — пронеслось по залу, и раздались аплодисменты. Зазвучала тихая, грустная музыка. Гусыня поднялась со скамьи, растерла перед собой крылья и произнесла высоким голосом:
«О, нету мне, Лауре, счастья! Душа моя в потемках, и сердце полыхает, как костер!»
«У нее что-то с сердцем?» — шепотом спросил Константин Улиса. «У них в театре нет врача?»
«Это метафора», — ответил Улис.
«А, никогда не слышал. Какая-то ужасная болезнь?»
«Да нет же, Константин, я тебе потом объясню».
«Ну, потом так потом», — пожал плечами кот. Тем временем Лаура продолжала.
13 скорбных лет живу я с нелюбимым мужем здесь, в глуши тоскливой, как в могиле. И вот вдруг появился он, возлюбленный прекрасный мой. Но нам не быть вдвоем. Не суждено. Ах, лучше умереть».
Сказал Константин, выражая сомнение по поводу последнего утверждения Лауры. На сцену вышел, осторожно озираясь по сторонам, шакал в военной форме. Это и был герой-любовник Тристан. По залу пронесся женский стон.
«Лаура», — позвал шакал, — «любовь моя».
«Ах!»
Вздрогнула гусыня и бросилась в объятия возлюбленного.
«Нет, нет, тебе здесь быть опасно, шпионы всюду, мужу донесут».
«Шпионы? Это она про нас?» — шепотом возмутился Константин.
«Нет», — ответил Улис.
«Хорошо», — успокоился кот.
«Мне жизнь без тебя недорога», — воскликнул шакал.
молю, бежим со мной в леса.
«В леса?»
— мечтательно произнесла Лаура и кинула в зал заплаканный взгляд.
«О, как бы я хотела! Я собирала б ягоды, грибы, пока возлюбленный ходил бы на охоту. А на закате мы бы играли в прятки, а на рассвете — в преферанс. Но нет, не смею я. Мой муж найдет нас и в лесах, я знаю, и убьет. Ах, жизнь свою отдам без сожаления, но только не твою, любимый, только не твою».
«Нет, не найдет, ведь нам поможет добрый дух лесов».
«Добрый дух лесов?» — удивилась Лаура.
«Да, добрый дух лесов», — подтвердил шакал.
«Но кто он, добрый дух лесов?»
«О, это славный малый, живет в лесах и нравом добр. Мы познакомились вчера, и он готов помочь. Сейчас я удалюсь. Сама ты знаешь, быть здесь опасно. Ты жди его, посланника судьбы. Придет и все расскажет. Доверься же ему, пусть даже странен он слегка». «Лаура!» — раздалось за сценой.
«Ах, это муж!» — заволновалась гусыня. «Беги, беги скорей!»
Шакал убежал, а с другой стороны сцены показался медведь. Он подошел к Лауре и нежно взял ее за крылышко. Гусыня продемонстрировала публике гримасу отвращения.
«Так вот ты где, родная!» — произнес медведь глубоким басом. «А я ищу тебя, ищу, а ты, оказывается, здесь!»
«Да, здесь. Я воздухом хотела подышать», —
холодно ответила Лаура.
«Прекрасно, милая, прекрасно! Я разве ж против, только за! Однако стол к обеду уж накрыли, и я жду».
«Сейчас приду. Ступай же в дом. Я додышу и тоже поднимусь».
Медведь хотел что-то возразить, но не решился. Он грустно посмотрел в зал, потом повернулся и ушел. Публике сразу стало его жалко. Теперь было непонятно, чью сторону принимать — Лауры с любовником или медведя с обедом. Жалко было всех, и становилось ясно, что добром все это не кончится.
«Подумать только! Какой нелепый брак!»
— с горечью кинула в зал Лаура.
«Да уж», — хихикнул Константин,
— «медведь и гусыня куда нелепей». Что-то неопределенно крякнул Евгений. Похоже, у него имелось предположение, что может быть нелепей союза медведя и гусыни. Внезапно на сцене появился новый персонаж, никто даже не заметил, откуда он взялся. Словно он материализовался из воздуха рядом с Лаурой. Им оказался заяц в черном трико, зеленой куртке и огненно-красном колпаке. Гнусно ухмыляясь, он глазел на гусыню. «Какой мерзкий тип», — пробубнил себе под нос Константин. «К тому же он похож на кроликоны. Лаура, поосторожнее с ним». Гусыня неожиданному визитеру тоже не обрадовалась.
«Ах, кто вы? Так внезапно появились, напугали».
«Простите, не нарочно», — ответил заяц елейным тоном. «Я добрый дух лесов».
«Так это вы!» — обрадовалась Лаура. Про вас мне говорил любимый».
«Да, это я. Избранник ваш был так вчера любезен, что мне поведал все о ваших затруднениях. Не мог же я остаться безучастным, ведь я никто иной, как добрый дух лесов».
«Что делать, друг мой? Как нам поступить?»
«Поможет вам лишь озеро страстей. Тот, кто из него испьет, имеет право загадать желание, и озеро желание то исполнит в сей же час».
«О, где, о, где же этот водоем? Скажи, и я немедля ни секунды к нему отправлюсь».
«В подземном мире».
«Где?»
Лаура с ужасом отпрянула.
«В подземном мире, в царстве тени», — с хитрой гримасой пояснил заяц. «Но если страх сильнее любви, то можно просто отказаться».
«А что, любимый мой? Что сам он не пошел?»
«Он не дойдет. Я чую это. Не дойдет».
«А я?»
«А вы дойдете. В вас есть талант. Он скрыт внутри. От всех, от вас самой, но от меня не скрыт. Ведь я никто иной, как добрый дух лесов».
«Я согласна».
«Превосходно!» — воскликнул заяц. «Возьмите эта карта. Она укажет путь».
«Ужель это оно?» — жарко зашептал лис. «Неужто это знак?»
«Знак? О чем ты, друг мой милый?» — спросила Берта.
«И я хотел бы это знать», — добавил Константин.
«Карта — это знак. Ключ к нашей тайне, ключ к успеху. Нам надо раздобыть ее во что бы то ни стало».
«Но как?»
— полюбопытствовала Берта. «Через кого-нибудь из труппы, через Изольду, например».
«Вот это приключение! Конечно, карта — это знак, как я сама не догадалась», — обрадовалась Берта.
«Что ж, все понятно. Неясно лишь одно», — промолвил Константин.
«Что, друг мой, поведай, я отвечу.
Неясно мне, какого черта мы так странно говорим».
«Ой», — сказала Берта, — «и правда».
«Это из-за спектакля», — ответил Улис. «На нас так искусство действует».
«Кошмар какой!» — воскликнул Константин. «Да это, оказывается, заразно». Тут на них со всех сторон зашикали, и друзьям пришлось прекратить обсуждение. Между тем Лаура удалилась, оставив зайца одного. Тот подошел к краю сцены и негромко произнес.
«Я добрый дух лесов!» Он захихикал, а потом резко и зло рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Я добрый дух лесов? Я? Ну да, пускай же так меня зовут. Но пусть пока никто не знает, кто на самом деле я».
Он сорвал с головы колпак, бросил его в зал и крикнул.
«Я демон из страны теней! Подземный мир — мой дом, а зло — мое призвание! О, глупая, прекрасная Лаура! Проделаешь такой далекий путь, чтобы испить из озера страстей! Но что бы ты ни пожелала, свершится лишь одно — ты станешь навсегда моей! Сама! Сама!»
Заяц демонически захохотал.
«А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, сколько раз проделывал я эту штуку! Там внизу их сотни глупых самок и девиц, пришедших воплотить свои желания, а воплотивших лишь мои! Я демон зла, властитель царства тени, я рок, я фатум, я судьба!»
Константина бил озноб. Он повернулся к Улису и дрожащим голосом произнес.
«Шеф, а может, нам лучше соскочить, а? Еще ведь не поздно. Ты только посмотри, как выглядит эта самая судьба. Это же демон зла, властитель царства тени, к тому же он, как две капли воды, похож на Кроликоне!»
«Константин, это же всего лишь спектакль, а заяц не более чем персонификация рока».
«Не более? Ну, конечно, подумаешь, это же так, мелочь, всего-навсего!»
«Ты слишком серьезно все воспринимаешь», — назидательно сказал Улис. «Так нельзя, надо сохранять способность различать грань между реальностью и вымыслом».
«Фатум с мордой Кроликоне», — простонал кот. «А ты мне толдычишь что-то про вымысел?»
«Константин, продолжим потом, ладно? А то нас скоро из театра выставят. Давай лучше посмотрим, что дальше».
А дальше Фатум на сцене творил, что хотел, и никто не мог с этим ничего поделать. В результате легкомысленного согласия Лауры отправиться в подземный мир пришлось умереть ее мужу, любовнику, семье троюродного дяди, армиям двух королевств, их королям с придворными и многим обитателям подземного мира, которые и так были мертвы. Но проступок Лауры был настолько ужасен, а козни духа лесов так коварны, что им пришлось умереть еще раз. Лаура, увидев, что случилось по ее вине, утопилась в озере страстей, а дух лесов, прежде торжествовавший, лопнул от злости. В конце спектакля на поверхности озера, в том самом месте, где утопилась Лаура, появились две кувшинки. Они плавали в нескольких сантиметрах друг от друга, но никак не могли соприкоснуться. Улисс сказал, что кувшинки символизируют Лауру и ее возлюбленного шакала. Берта предположила, что Лауру и ее мужа, медведя. Константин заявил, что духа лесов и шакала, чем вызвал недоуменные взгляды друзей. Но больше всех отличился Евгений, предложивший смелую версию. Кувшинки — это Лаура и некий пингвин, которого в спектакле не было, но чей дух витал над сценой. Он-то и есть подлинный возлюбленный главной героини, но эта истина доступна лишь особо тонким и чувствительным натурам, к которым его ухмыляющиеся друзья никак не относятся. Успех был грандиозный. Публика стояла, отказываясь уходить, рукоплескала и вопила «Браво!». Самой поразительной оказалась реакция Константина. Кот рыдал, даже не пытаясь сдержаться, то и дело крича в ухо Улиссу: «Я очистился! Я чувствую, что очистился! О, как я благороден и великодушен сейчас!» К сцене устремились зрители с букетами цветов. Берта и Константин тоже рванулись было, но Улисс их удержал. «Нет, так не годится. Недостаточно просто подарить цветы, надо еще попробовать завести знакомство. Поэтому бегите за кулисы и попробуйте каким-то образом остаться с актерами наедине».
«Я к Тристану», — быстро объявила Берта.
«Нужен мне твой Тристан», — фыркнул Константин. «Разумеется, я возьму на себя Изольду».
«А ты, Евгений?» — спросил Улисс. «Я... Нет, я не пойду. Извините, я лучше вас на улице подожду».
С этими словами пингвин уныло поплелся к выходу.
«Да, попал Евгений», — заметил кот. «Прям как Лаура, даже хуже, потому что по правде».
«Улисс, а ты кому подаришь букет?» — спросила Берта.
«Пока не знаю», — ответил Улисс.
«Думаю, мне лучше остаться в зале. Вдруг здесь что-то произойдет, а мы не заметим».
«Ладно», — кивнул Константин. «Тогда мы пошли». Он взял Берту под лапу и увел за кулисы. Улисс принялся с интересом озираться по сторонам.
«Вам понравился спектакль?» — раздалось за его спиной.
Улисс обернулся и встретился глазами с волчицей Барбарой.
«Да, понравился. Немного грустный, не находите?» «Да, пожалуй, можно и так сказать. В конце я плакала. Понимаю. А где ваши друзья? Пошли дарить цветы актерам. О, я вижу, у вас тоже букет. Для кого? Для Изольды Бездыханной?» «Нет», — ответил Улисс и внезапно для самого себя добавил: «Это для вас».
«Для меня?» — удивилась Барбара. «Но почему? Я же не актриса». «Ну и что? Разве цветы дарят только актрисам?» — возразил Улисс и протянул Барбаре букет.
«Спасибо, конечно», — сказала волчица, смущенно принимая букет. «Несколько неожиданно, правда?»
«Вот», — произнес Улисс, почему-то чувствуя себя не в своей тарелке.
«Скоро, наверное, вернутся ваши друзья», — предположила Барбара.
«Возможно. Тогда я пойду, пожалуй».
«Да. Если что, вот мой адрес и телефон».
«Спасибо.
Всего хорошего.
До свидания». Барбара двинулась к выходу. Улисс проводил ее взглядом, вздохнул и сел, пытаясь разобраться в своих чувствах. В последний раз он был влюблен несколько лет назад, и тогда это закончилось печально. Нельзя сказать, чтобы он соскучился по состоянию влюбленности. Но образ Барбары стоял перед глазами и не желал исчезать. «Я начинаю понимать Евгения», — подумал Улисс. Тем временем на улице пингвин высматривал в выходящей из театра публике возлюбленную. Он-то знал, кому следует дарить цветы. Уж точно не какой-то незнакомый бездыханный, когда рядом лучшая самка на свете. Нет, он, конечно, к ней равнодушен и ненавидит, но это не имеет никакого отношения к букетодарению. В толпе мелькнул знакомый брючный костюм, и Евгений на мгновение воспрял духом. Сейчас он снова подарит ей цветы, и она не устоит. Самок следует безостановочно забрасывать букетами, тогда они сдаются. Об этом во многих книгах написано. И тут все рухнуло. Свет померк, и грянул гром. Правда, слышен этот гром был одному Евгению. Пингвин увидел,
что его избранница несет в лапах букет. «Странно», — подумал он, — «откуда у нее букет? Ведь я ей его еще не подарил».
Но в душе зрела уверенность.
Ему перешли дорогу. Кто-то более удачливый и оттого ненавистный. Евгений с яростью швырнул букет в ближайшие кусты. За кулисами Константин оставил Берту и отправился вылавливать Изольду бездыханную у гримерок. Лисичка же решила дождаться Тристана у выхода на сцену. Она прислонилась к стене, стараясь казаться незаметной, это в ее-то красном платье, а то вдруг прогонят. Но на нее никто не обращал внимания, хотя вокруг и сновали туда-сюда разные звери, актеры, рабочие сцены, поклонники. Наконец появился Тристан. Шакал ступал важно, с гордо поднятой головой. Он знал себе цену. Следом за ним шагали два ежа рабочих сцены, они несли кучу букетов, подаренных герою-любовнику благодарными поклонницами. Берта прокашлялась и сказала, сгорая от смущения.
«Здравствуйте, Тристан. Вот, цветы».
«О, спасибо, спасибо», — отозвался актер. «Как это мило!» Он взял букет в лапы и восторженно понюхал его, закрыв глаза. «Ох, какой запах!»
Это выглядело так наигранно и фальшиво, что Берте стало противно. Тристан ей тут же разонравился. И что только девушки в нем находят. Это вам не лис у лис.
«Меня зовут Берта»,
— скучно представилась лисичка. Можно подумать, ему это интересно. У него таких Берт пруд-пруди. Но Тристан внезапно заинтересовался.
«Что-то вы не выглядите особенно радостной, Берта».
«Ну, конечно. Он же привык к восторгам и горящим взорам, а тут нескрываемая скука. Вот что вызвало его любопытство».
«Да вы понимаете», — сказала Берта, чувствуя подступающую злость. «Ей захотелось сделать этому Тристану какую-нибудь пакость. Мне не понравился спектакль».
«Вот как?» — Шакал выглядел ошеломленным.
«Да, скучно. И игра актеров не понравилась».
«Постойте, постойте», — встревожился Тристан. «И моя игра не понравилась».
«Ну, так себе, неплохо».
«Так себе? Неплохо? Тогда зачем же вы подарили мне цветы?»
«Ну, я их уже принесла в театр. Не нести же домой. А выбрасывать жалко».
Тристан выглядел растерянным. Он явно не знал, как реагировать на такую странную поклонницу.
«Ладно, я пойду», — сказала Берта.
«Да, да, конечно», — пролепетал Шакал. «Спасибо за букет».
«Не за что», — ответила Берта, демонстративно зевнула и направилась в зал.
«Все газеты пишут, что я играю гениально!» — донеслось ей вслед. Видимо, в «Героя-любовнике» запоздало взыграла гордость. «Публика в восторге! Меня называют актером года!»
Берта усмехнулась, но шага не замедлила.
Константин видел, как Изольда Бездыханная скрылась в одной из гримерок. Он выждал, когда рядом никого не было, и постучался. «Да-да!» — раздался из-за двери низкий хриплый голос. «Странно. Вроде бы никого, кроме Примы, там быть не должно». Константин поколебался пару секунд, затем толкнул дверь и вошел. В гримерке действительно находилась только Изольда Бездыханная, но это была совершенно другая гусыня, ничем не похожая на несчастную Лауру. Актриса развалилась на диванчике, выражая снисходительное презрение ко всему миру, а в правом крыле она держала мундштук, из которого торчала наполовину выкуренная сигарета. Рядом с диванчиком на столике стояла бутылка коньяка и пара рюмок, одна из которых была наполнена. «Что угодно», — поинтересовалась Изольда тем самым поразившим Константина хриплым низким голосом. «Вот цветы», — с видимым усилием выдавил из себя шокированный кот.
«Спасибо», — равнодушно отозвалась Прима. «Положи на стол и ступай».
«Ага», — ответил Константин, но выполнить приказ не торопился, это не входило в его планы. Поэтому он топтался на месте, не зная, что предпринять.
«Что-то еще?» — лениво спросила Изольда и сделала глубокую затяжку.
«Извините, но ваш голос... Ты хочешь сказать, что он...» Гусыня перешла на высокий тембр вечно удивленной Лауры.
«Не похож на этот?»
«Да». «Годы тяжелых тренировок, мальчик», — объяснила Изольда прежним басом. «Я же актриса».
«Для меня это, признаться, несколько неожиданно», — сказал Константин. «Вообще-то я не театрал».
«Вот как?» «Да, собственно, я сегодня впервые в театре».
«Ты подумай», — бесстрастно произнесла гусыня. «И вы знаете, такой шок. Это оказалось так... так... потрясающе. А вы просто... у меня нет слов».
Константин кривил душой. Слова запросто нашлись бы, но он решил, что их отсутствие продемонстрирует его восторг красноречивей.
Изольда издала тоскливый вздох. «Ясно. Пойди сюда, мальчик. Выпьем».
«Ага». Константин сел на стул напротив Примы, выпрямив спину и сложив лапы на коленях.
Изольда налила коньяк во вторую рюмку.
«Ну, за искусство».
Она залпом проглотила содержимое своей рюмки.
«Значит, спектакль тебе понравился?»
«О, да, это великолепно!» — воскликнул Константин.
«Гадость!» — сказала Изольда.
«Простите?» — удивился кот.
«Спектакль — гадость!» — пояснила Прима. «Пьеса — туфта, постановка — позор».
Константин растерялся. «Но... а как же вы?»
«Я и спасаю этот стыд от полного провала», — заявила Изольда.
«А другие актеры? Тристан?»
«Тристан — напыщенный индюк с шакалями повадками. Но так говорить не принято, поэтому немедленно забудь, что я это сказала».
«А зрителям спектакль нравится», — выдвинул Константин последний серьезный аргумент.
«Зрители — наше все», — кивнула Изольда. «Давай еще по рюмашке. За зрителей».
«За зрителей».
Гусыня выпила, поморщилась и произнесла. «А скажи-ка мне, котик, чего это ты одет, как за булдыга? Это театр вообще-то».
Константину стало стыдно, но буквально на секунду.
«А что такого? Нормальная одежда?»
«Не заводись, мой мальчик. Мне ведь это нравится».
«Да?» — удивился Константин.
«Мне нравится, что ты не вырядился, как все эти индюки. Ты не стесняешься своего плебейского происхождения. Уважаю».
«Вообще-то моя бабушка была сиамкой», — оскорбился Константин.
«Ерунда», — отмахнулась Изольда.
«У всех нас кто-то там был сиамкой в 10-м поколении. Важно не это, а то, что ты не испугался быть самим собой. Предлагаю выпить за честность».
Они выпили за честность. «Если б ты знал, котик, какое болото этот театр», — сказала Изольда уже немного заплетающимся языком. «Какие звери здесь работают! Животные! Зависть, интриги, подлость! Вот три кита, на которых стоит театр! Никогда не мечтай о сцене, мой мальчик!»
«Ладно, не буду», — кивнул Константин.
«О, эта сцена! Она манит, манит! А когда ты, наконец, рядом, она отталкивает, отталкивает!»
Изольда замахала крыльями, демонстрируя, как именно отталкивает сцена.
«Давай, за сцену!»
Они выпили за сцену. Изольда покраснела, ее начала пошатывать.
«А ведь я великая актриса, котик! У меня толпы поклонников, толпы! Вот ты поклонник?»
«Конечно, поклонник», — подтвердил Константин.
«Вот», — протянула Изольда, — «такие у меня поклонники! Какие-то лисы, вороны, коты. Банальность всякая. Ты только не обижайся».
«Нормально», — махнул лапой Константин.
«А я верю, что достойно большего. Знаешь, я еще никогда не получала букета от павлина».
Актриса мечтательно закатила глаза.
«Павлины не ходят на наши спектакли. Ни одного не видела. Никогда».
«Может, потому что они живут далеко отсюда», — предположил Константин.
«Может быть. А ты знаешь, какие они, павлины? Это самые красивые птицы на свете. К моим лапкам готовы пасть гуси, ястребы, даже орлы. Но это все не то. Банально, понимаешь, мой мальчик? Вот павлин. Хотя бы один вечер провести с павлином».
«У меня есть приятель-пингвин», — зачем-то вспомнил Константин. — «Могу познакомить».
— «Пингвин?» — задумалась Изольда. — «Тоже вполне экзотично.
но, увы, вовсе не так красиво. Так что не надо. Ладно, не буду, согласился кот. За красоту! Воскликнула Изольда. Они выпили за красоту. «Всюду обман!» — вскрикнула Изольда с надрывом. «И пошлость! Нас окружает пошлость, котик!»
«Она совсем пьяна. Да и меня уже шатает», — подумал Константин. «Надо сваливать». Знакомство состоялось, а напиваться до чертиков с депрессирующими примадоннами в задание не входит. «Мне пора», — робко сказал он. Изольда кинула на него тяжелый взгляд.
«Ты так, да?» — спросила она.
«Правда, пора. Меня ждут. Я ведь только хотел цветы подарить».
«Цветы?» — горько усмехнулась гусыня. «Хоть от себя дарил?»
«Конечно. Вы поразили меня своей игрой».
«Ах, льстец!» — сказала Изольда не без удовольствия. Она величаво простерла крыло в сторону двери. «Ступай!»
«До свидания!»
«Будь здоров!»
Когда Константин вышел на улицу, к нему сразу кинулись друзья.
«Наконец-то!» — сказал Улис. «Мы уже начали беспокоиться!»
«Да ты пьян!» — возмутилась Берта. «Признавайся, с кем пьянствовал?»
«С Изольдой Бездыханной!»
— гордо произнес кот.
«Что?» — удивилась Берта.
«Да-да, с ней самый.
И, кстати, я не пьян. Всего лишь немного выпил для поддержания дружеской беседы. Мы ведь с Изольдой теперь друзья, между прочим. А когда другу плохо, Константин всегда придет на помощь».
«Что за помощь, пьянство?» — возразила Берта.
«Фиговая помощь», — с готовностью согласился Константин.
«Ну и?» — спросил Улис. «Что скажешь про Изольду Бездыханную?»
«Скажу, что не такая уж она и бездыханная. Говорит басом, курит сигареты через мундштук, пьет коньяк и ругает театр».
«Чего?» — удивились все.
«А остальное дома, друзья, дома».
Из дневника Евгения.
«Ах, что за день! Утром я повел Улиса и Константина в музей на встречу с Бенджамином Кротом, который на самом деле никакой не крот, а енот. И это подозрительно. Зверь должен определиться, крот он или енот, а то куда это годится? Я даже начинаю сомневаться, может, он также и не Бенджамин? Этот крот решил, что мы грабим его могилы. Ну, не его личные, конечно, а вообще древние могилы. Это глупое предположение нам на руку, я так и объяснил остальным. Правда, я точно не помню, почему нам это на руку. Вечером мы все пошли в театр. Смотрели какой-то спектакль. Гусыня влюбилась в шакала и утопилась из-за доброго зайца лесов. Еще в конце были очень красивые кувшинки, которые символизировали меня и Лауру. Я смотрел не очень внимательно, потому что в зале была Барбара. Она тоже знала, что я там, и наверняка страдала. А Константин споил Изольду Бездыханную. Или она его. В общем, трудно сказать, кто кого споил, но теперь они лучшие друзья. Хватит. Устал. Спокойной ночи. Летопись.
Барбаре кто-то подарил цветы. Вот этого я ей никогда не прощу.